Владимир Галактионович Короленко. Легенда о царе и декабристе. Страничка из истории освобождения. Публикуемый очерк Короленко, впервые увидевший свет в 1911 году в журнале «Русское богатство», номер 2, страницы 113-140, в советское время не переиздавался, даже не вошел в собрание сочинений Короленко. Между тем, он представляет несомненный интерес. Главный герой очерка – Муравьев, годы жизни 1792-1863, декабрист, основатель ранних декабристских организаций, впоследствии отошедший от движения, был осужден к ссылке в Сибирь без лишения чинов и дворянства. В Иркутске началась его служба в чиновничьих дебрях, продолжавшаяся практически до смерти. Последние годы жизни Муравьев был нижегородским военным губернатором, много способствовал проведению крестьянской реформы в крае. Главное, что заинтересовало Короленко и что он хотел передать – мечта юности, которую человек осуществляет стариком. Юношей – член общества, или точнее союза благоденствия, потом – городничий, наконец, губернатор, остающийся в душе членом союза благоденствия. Очерк представляет интерес и как образец творчества Короленко, малоизвестного современному читателю. По справедливому замечанию советского литературоведа Фризмана, в большом и многогранном творчестве Короленко немного найдется вещей, которые так отразили бы кристальную чистоту его облика, его этический максимализм, цельность убеждений этого рыцаря в жизни и литературе. Часть первая. 10 сентября 1856 года губернатором в Нижний Новгород был назначен генерал-майор Александр Николаевич Муравьев. Послужной список нового губернатора был не совсем обыкновенный. Родился он в 1792 году, 19 лет участвовал в Отечественной войне, получил знак отличия за Кульмское сражение, 24 лет был уже полковником, но в 1816 году, заразившись заграничными идеями, внезапно бросил службу и вместе с Никитой Муравьевым основал первое в России тайное общество «Союз благоденствия». Еще шаг, и он очутился в среде декабристов. В росписи государственным преступником, приговором Верховного уголовного суда, осуждаемым к разным казням и наказаниям, по делу о восстании 14 декабря Муравьев значится в разряде шестом, где о нем сказано так. Полковник Александр Муравьев участвовал в умысле цареубийства согласием, в 1817 году изъявленным, равно как участвовал в учреждении тайного общества, хотя потом от оного совершенно удалился, но о цели оного не донес. По приговору суда государственные преступники этого разряда, которых, впрочем, было только двое, полковник Муравьев и дворянин Люблинский, подлежали ссылке в каторжные работы на 6 лет и поселению в Сибири. Но ввиду чистосердечного раскаяния участь Муравьева была смягчена. Он был сослан в Восточную Сибирь без лишения чинов и орденов, а через 2 года получил право определиться на государственную службу. Бывший полковник, основатель Союза благоденствия и декабрист, стал в 1828 году иркутским городничим. С этих пор он проходил разные ступени чиновничьей иерархии, был последовательно председателем сначала Иркутского, потом Тобольского губернского правления, исправлял временно должность Тобольского губернатора. Затем в 1834 году возвратился в Европейскую Россию в качестве председателя Вятской уголовной палаты. Потом занимал ту же должность в губернии Таврической, потом стал губернатором в Архангельске. В 1854 году опять поступил на военную службу и участвовал в Севастопольской кампании. Здесь застала его перемена царствования. Молодой император не скрывал своего желания приступить к освобождению крестьян. Искренность этих его тогдашних намерений обнаружилась, между прочим, в том, что он окружил себя людьми, настроенными освободительно. Параллельно с оживлением в обществе и народе в бюрократии тоже происходили соответственные перемещения и перемены. Муравьев решил опять бросить военную службу и отдать великому делу свою административную опытность, приобретенную в сибирских, вятских и архангельских чиновничьих дебрях. Таким-то образом, в тревожные, как грозовое весеннее утро, годы накануне реформы, когда в воздухе уже реяли всевозможные слухи и превратные толкования, когда в народе разносились крамольные вести о предстоящей свободе, а дворянство и власти растерялись и не знали, как отнестись ко всему происходящему, Нижний Новгород был осчастливлен вестью о назначении губернатором основателя первого в России тайного общества, бывшего участника в замысле цареубийства, декабриста, приговоренного некогда к каторге. Что же представлял он на самом деле, и каково то искреннее раскаяние, которое позволило каторжнику подвигаться по ступеням службы и занять, наконец, один из важнейших после Петербурга и Москвы губернаторских постов, да еще в такое тревожное время? Естественно, что этот вопрос очень важный, пожалуй, трагический для тогдашних командующих классов нижегородского губернского мира, занимал всех при этом назначении. Ждать его разрешения пришлось недолго. Губернатор-крамольник обнаружил свою личность выразительно и ярко, надолго оставив по себе память в Нижегородском крае. Часть вторая. В то время, как я поселился в Нижнем, то есть в половине 80-х годов прошлого столетия, там еще сохранялись кое-у-кого списки многочисленных сатир и пасквилей, в которых поэты, главным образом дворянского сословия, пытались воспроизвести фигуру Муравьева в том виде, как она представлялась с дворянской точки зрения. Летописец Нижегородского края, известный в свое время областник Гацисский, тщательно собрал и сохранил от забвения эту рукописную литературу, передав ее в местную архивную комиссию. В 1897 году некто господин Юдин извлек из архивных недр и напечатал в русской старине «Сентябрь» самое объемистое из произведений этого муравьевского цикла – так и озаглавленная – Муравиада. Нужно сказать с некоторым прискорбием, что эта поэма очень грязная, написанная неуклюжим стихом и вообще бездарная до оскорбления вкуса. Но для характеристики Муравьева в ней все-таки есть интересные черты. Господину Юдину показалось даже, что она выражает отрицательное отношение к Муравьеву всего населения. Это наивность тем большая, что всего населения тогда, пожалуй, вовсе и не было. Были мужики, нетерпеливо ждавшие свободы и глухо волновавшиеся в этом своем нетерпении. Было образованное общество, с восторгом встречавшее всякий шаг на пути освобождения. И было большинство дворян, растерянных и испуганных реформой. И у каждого из этих элементов было свое отношение ко всему, в том числе, конечно, и к Муравьеву. Нетрудно было разглядеть, что Муравиада отражала губернатора-декабриста в крепостническом зеркале. Вся она проникнута острой, но бессильной враждой, вынужденной питаться пошловатыми мелкими сплетнями, направленными вдобавок не совсем по-джентльменски, не столько даже против самого Муравьева, сколько против жившей у него племянницы, фрейлины Муравьевой. Надо, однако, отдать справедливость дворянской музе. Она не ограничилась одной Муравиадой. В некоторых, не столь объемистых ее произведениях, видны, пожалуй, и искренность, и одушевление. Искренность вражды, одушевление ненависти, но все же эти чувства подымают тон, диктуют порой яркие, гневные, иной раз даже слишком выразительные эпитеты. Например: «И от злости ты ревел, лиходей лукавый, что в крестьянах не успел бунт возжечь кровавый». Или: «Ты хитрейший Санкюлот, хуже всех французских, 93-й год готовил для русских». Самые мягкие из этих отзывов обвиняют Муравьева в том, что он популярности искал, свободы дух распространял, прогрессом бредил и народ на бунт подталкивал вперед. Особенно часто и злорадно дворянская сатира останавливается на так называемой Муравьевской башне. В 80-х и даже 90-х годах остатки ее еще можно было видеть на высоком берегу Оки против ярмарки. И нужно признать, что сооружение вышло не из удачных. Предполагалось водрузить на ней огромный циферблат, видный со стрелки, который, по-видимому, должен был напоминать всероссийскому купечеству обязательные часы открытия и закрытия лавок во избежание законного штрафования. Оказалось, однако, что часы видны плохо. Башня, кроме того, дала трещины, и верхний ее этаж пришлось для безопасности проходящих снять. Дворянская сатира нашла в этом предмете обильную пищу, и около Муравьевской дылды зароились стишки, остроты, обвинения, как грачи около старой колокольни. Много неуклюжих строк посвящено этой башне в Муравиаде. Другой поэт видит в ее постройке скрытую цель. «Ты башню здесь соорудил, чтоб поколение земли в виду ея с почтением шли, воспоминая каждый раз, как ты господствовал у нас, как вольность здесь восстановил, вопрос крестьянский в ход пустил». Здесь дворянская муза непосредственно простодушна и искренна. Она ставит вопрос прямо, не прибегая к мелкой сплетне. Для нее преступление Муравьева состоит в том, что он восстановил вольность и пустил в ход крестьянский вопрос, что и было на самом деле. Однако много было на Руси губернаторов, которые по приказу свыше и по долгу службы восстановляли вольность и содействовали по мере сил и усердия решению крестьянского вопроса. Однако, сколько известно, ни один не вдохновлял в такой степени и такое количество дворянских сатириков, как Муравьев. Вероятно, потому, что в них видели просто исполнителей. На Муравьева же смотрели иначе – старый мечтатель и заговорщик. Тайным действуя путем с молотком масона – он хотел быть палачом и дворян, и трона. Крепостническое дворянство чувствовало в Муравьеве непростого, хотя бы даже энергичного и умелого исполнителя реформы. В его лице в тревожное время перед испуганными взглядами явился настоящий представитель того духа, который с самого начала столетия призывал, чувствовал, втайне готовил реформу и, наконец, накликал ее. Старый крамольник, мечтавший о вольности еще в союзе благоденствия в молодые годы, пронес эту мечту через крепостные казематы, через ссылку, через иркутское городничество, через тобольские и вятские губернские правления. И, наконец, на склоне дней стал опять лицом к лицу с этой преступной мечтой своей юности. «Только теперь, — с горечью говорит дворянский поэт, — все изменилось, за что он погибал, зато теперь возвысился, в чести и славе стал». И это был уже не мечтатель из романтического союза благоденствия, а старый администратор, прошедший все ступени дореформенного строя, не примирившийся с ним, изучивший взглядом врага все его извороты, вооруженный огромным опытом. Вообще противник убежденный, страстный, и страшный, научившийся выжидать, притаиваться, скрывать свою веру и выбирать время для удара. «Когда, — говорит автор Муравьиады, — на губернаторство к нам прибыл Муравьев, скрывал свое он варварство, покуда здесь был нов». Скоро, однако, он выпустил когти и прежде всего, по свидетельству того же поэта, верхушки стал ломать. Поэма с нескрываемым сочувствием называет инициалами нескольких крупных деятелей откупного и чиновничьего мира, которых сломал сбросивший маску декабрист и затем продолжает с негодованием. «Да разве мы причиною, что с некоторых пор идет здесь под сурдиною всем людям перебор? Помещиков, сановников, всех гонит наш Кощей, и душит он чиновников, как жирный кот мышей». К статье Савельева «Русская старина. Июнь 1898 года», из которой я заимствовал некоторые из цитированных фрагментов дворянской сатиры, приложен и портрет Муравьева. В широком, несколько скуластом лице седого человека в генеральском мундире сразу можно уловить типичные муравьевские черты. Близкое родственное сходство с его печально знаменитым Веленским братом сказывается ясно.